Šiandieną mūsų paskaita karalius Davidas ir Jonatanas. Tema naša sivonišnė lekcija – car David i Jonatan. Перед нами самая тяжелая глава для изучения по причине того, что мудрецы в явном виде раскрыли нам недостаточно подробно очень большие тайны, которые лежат прямо на поверхности текста. И нам придется довольствоваться лишь тем, что вот мне удалось каким-то образом накопать, хотя, конечно же, будет явно видно, что темы очень глобальные, темы очень ярко демонстрируют наличие огромных тайн. Самая главная тайна – это Рош Ходеш, Новый месяц, вокруг которого будут все события происходить, значение Нового месяца, что с ним происходило и прочее. И наши мудрецы раскрыли нам это весьма немного, в небольшой мере. Видимо, какие-то были на то причины. Историческая перспектива. Царь Давид помазан на царство. Царь Давид победил Голиафа. Шхина, божественное присутствие, отвернулись от царя Шауля. Гашем Имо, Бог с царем Давидом. И Йонатан, сын царя Шауля, отдает царю Давиду свой плащ, свой царский плащ, понимая и признавая, что следующее царство будет принадлежать колену Иуды. Царь Шауль не может свыкнуться и смириться с переходом царства к колену Иуды и к сокрытию света царства Израиля, которое происходило при его правлении. Об этих событиях рассказывает нам 20 глава первой книги пророка Шмуэля. Текст говорит следующее. «И ушел Давид оттуда, из Навиот, из места, где за час вместе с пророком Шмуэлем царь Давид изучил все те аспекты строительства царства колена Иуды, которые он должен был знать». А Давид убежал из Найота в Раме и пришел и сказал Йонатану, «Что сделал я и в чем вина моя, и в чем грех мой перед отцом твоим, что ищет он души моей?» Но тот сказал ему, «Не бывать этому, ты не умрешь. Вот ничто не сделает отец мой, ни большого, ни малого, не открыв это мне. Почему же скроет отец мой от меня это дело? Такому не бывать». Уже несколько раз царь Шауль бросал копье в царя Давида и издал приказ о его аресте, его, что значит, ты не умрешь. Как мыслит Йонатан? Почему не умрешь? Ведь вроде царь Шауль объявил в государственный розыск царя Давида. Поместил его под домашний арест с тем, чтобы привлечь его к ответственности по статье Мэреб Малхут, восстание против царства. И сказал еще Давид с клятвой, «Хорошо знает отец твой, что я нашел благоволение в очах твоих, и подумал, пусть не знает об этом Йонатан, а то огорчится. Но как жив Господь и жива душа моя, что один только шаг между мною и смертью». Царь Давид видит, что царь Шауль не может смириться с его существованием. Это то, что видит царь Давид. И сказано здесь очень интересно, что один только шаг между мной и смертью, что человек, если у нас словами пророка, что знает человек тяжесть ситуации своей. В Йом-Кипур, если есть спор между больным и между врачом, врач считает, что ты достаточно здоров, можешь и поститься. А больной чувствует, что ему надо есть. И речь идет, конечно, о том больном, который боится Бога, а не о больном, который... Понятно. И если сам больной чувствует, что ему надо есть, иначе у него могут произойти большое осложнение в его здоровье, то тогда галаха как больной, потому что знает человек тяжесть души своей. Это же касается царя Давида в данной ситуации. «И сказал Йонатан Давиду, что душа твоя не скажет, сделаю я для тебя». Йонатан уже подчиняется царству царя Давида. «Что душа твоя не скажет, то истина». В Шма Исраэль сказано, не следуй за глазами своими. Царю Давиду за своей душой можно следовать. Это человек, который исправил себя. Поэтому его глаза, его сердце хотят правильных вещей и верно смотрят на мир. И сказал Давид Йонатану: «Вот завтра начало нового месяца, и я должен сидеть с царем за трапезой, но ты отпустишь меня, я скроюсь в поле до вечера третьего дня. Если спросит по мне отец твой, то скажешь: отпросился у меня Давид сбегать в Бейтлехем, город свой, потому что там, на иврите написано, ежегодная жертва. Семья приносила ежегодную жертву в Рош-Ходыш. Особый Рош-Ходыш, когда они приносили жертву». Переводчик перевел очень смешно, что там ежегодное пиршество, в скобочках, с мясной едой у всего семейства. То есть, если бы еда была поревная или молочная, то, конечно, царь Давид бы не пошел. Но раз мясная еда, то в такой ситуации нужно уже сбегать на семейную жертву ежегодную. Если он скажет хорошо, если царь Шауль скажет хорошо, что царь Давид покинул царский стол, то ми рабу твоему, то тогда будет все в порядке. Если он разгневается, то знай, что дело злое решено у него. Ты же окажи милость рабу твоему, ибо в союз Господень ввел ты с собою раба твоего. И если есть на мне какая вина, то убей меня сам, а к отцу твоему зачем тебе вести меня? То есть, чтобы грех не сделал царь Шауль. Царь Давид готов погибнуть, но так, чтобы при этом царь Шауль не совершил греха. Мы находим среди персонажей Танаха очень много таких ситуаций. «И сказал Йонатан: и не думай об этом, ибо если я узнаю, наверное, что задумано отцом моим, зло грозит тебе, неужели не извещу об этом тебя? И сказал Йонатан: и не думай об этом, ибо если я узнаю, наверное, что задумано отцом моим, зло грозит тебе, неужели не извещу об этом тебя? И сказал Давид Йонатану: кто известит меня, если ответит тебе отец твой жестоко? И сказал Йонатан Давиду: пойдем, выйдем в поле. И вышли оба в поле. И сказал Йонатан Давиду: Господи, Бог Израилев, если я выпытаю отца моего завтра или послезавтра в то же время, и окажется, что он благосклонен к Давиду, то неужели же тогда не пошлю я к тебе и не открою этого тебе? Пусть делает Господь Йонатану такое зло, еще больше того, если захочет отец мой причинить тебе зло, то и открою я это тебе, и отпущу тебя, чтобы ты ушел с миром. И да будет Господь Бог с тобою, как он был с отцом моим. И не только пока я еще жив, не лишай меня милости Господней, чтобы мне не умереть, но не оставляй ты милостью своею дома моего вовеки, даже и тогда, когда истребит Господь врагов Давида до единого с лица земли. И заключил Йонатан союз с домом Давида и просил Господа наказать врагов Давида. И еще заклинал Йонатан Давида любовью своей к нему, потому что любил его как душу свою. Это суть отношения Йонатана. Он любил царя Давида как душу свою. Он видел, что свет, божественность и тайна мира связаны с ним. Все духовные поиски, вся духовная связь лично Йонатана и еврейского народа, как понимал и видел это Йонатан, связаны персонально с образом царя Давида. Это царь. Он видел в нем царя. И сказал ему Йонатан: завтра начало нового месяца, я тебе спросят, ибо не занятым будет место твое. А на третий день спустись пониже, приходи на то самое место, где ты скрывался в будний день, и сядь у камня Азеля. А я пущу 3 стрелы в ту сторону, как будто стреляя в цель. И дальше Йонатан передает ему некий признак, чтобы царь Давид от его слов понял, есть для него опасность от царя Шауля, или такой опасности нет. И говорит он так: и вот пошлю я отрока, пойди найди стрелы. Если я скажу отроку: вот стрелы, не доходя до тебя, то возьми их и иди сюда, ибо мир тебе и ничего не будет, как жив Господь. Если же я скажу отроку: вот стрелы дальше тебя, то ты уходи, ибо отсылает тебя Господь. А слово, что мы говорили, я и ты, Господь свидетелем между мной и тобой вовеки. То есть Йонатан передает царю Давиду некий признак, он скажет какие-то слова: стрелы далеко, стрелы близко, и в зависимости от этого что-то происходит. И в дальнейшем мы с вами видим, что он после того, как скажет, что стрелы далеки от тебя, он встретится с царем Давидом и все ему расскажет. Зачем нужно было давать такой признак, когда в конце концов будет встреча, в конце концов будет ясно, и можно будет все рассказать напрямую. «И скрылся Давид в поле, и настал новый месяц, и сел царь за трапезу, и сел царь на свое место, как обычно, на сиденье у стены, и встал Йонатан, и сел Авнер рядом с Шаулем». То есть сел Авнер рядом с Шаулем, обычно рядом с Шаулем сидел царь Давид. Но теперь, поскольку было пустое место, так его занял Авнер, военачальник царя Шауля. «И оказалось незанятым место Давида. И не сказал Шауль ничего в тот день, потому что подумал, это случайность, нечист он, верно, ибо не очистился». По-русски здесь очень сложно это перевести, а на иврите написано, не написано, что он нечистый, а написано, что он нечистый. На иврите есть слово «тагор» и слово «таме». «Тагор» – это чистый, а «таме» – это нечистый. Так вот, царь Шауль даже в мыслях своих не использует негативных слов, об этом нам говорит Гмара. Он не сказал, что он «таме», что он сказал «кило тагор», что он нечистый. Суд Гмара нас учит, что у нас должен быть чистый язык, в котором не должно было бы существовать каких-то негативных слов. «И было во второй день месяца, тоже осталось незанятым место Давида. И сказал Шауль Йонатану, сыну своему, почему не пришел сын Ишая ни вчера, ни сегодня к трапезе? И отвечал Йонатан Шаулю, отпросился у меня Давид в Бейт-Лехем и сказал, отпусти меня, ибо семейное пиршество, жертва у нас в городе, и брат мой приказал мне быть там. А теперь, если нашел благоволение в очах твоих, сбегу я и повидаюсь с братьями моими. Вот почему он не пришел к царскому столу. И воспылал гнев Шауля на Йонатана, и сказал он ему, сын дерзкой женщины, разве не знаю я, что ты предпочел сына Ишая на позор себе и на позор наготы матери своей? Ибо во все дни, пока сын Ишая жив на земле, не утвердишься ни ты, ни царство твое». Мы видим, что царь Шауль четко здесь нам сформулировал, что причина, по которой он не может прийти в себя от появления на политической карте царя Давида, образа царя Давида, на духовной карте еврейского народа, это он понимает, что это угроза для его царства, что царство Бениамина больше продолжаться не может. «Теперь же пошли за ним и приведи его ко мне, ибо он обречен на смерть». И отвечал Йонатан Шаулю отцу своему и сказал ему, «За что предавать его смерти, чем виноват он?» И бросил Шауль копье в него, чтобы поразить его. И узнал Йонатан, что решено отцом его убить Давида. И встал Йонатан в гневе из-за стола и не ел пищи во второй день месяца, ибо горевал о Давиде, так как обидел его отец его». Обратите внимание, за что был гнев Йонатана? Не за то, что была опасность царю Давиду, не за то, что была угроза его жизни, а за то, что обидел его отец его. Обида помазанника Бога. Это самая высокая концепция, которая может быть. Опасность Всевышний защищает. Всевышний защищает. Обидели помазанника Бога. Это самая большая обида, которая может существовать. И было поутру, вышел Йонатан в поле в назначенное Давиду время, и с ним малолетний отрок. И сказал он отроку своему, беги, отыщи стрелы, которые я пускаю. А вот так побежал. А он пустил третью стрелу дальше, чем был тот. И пришел отрок к месту, куда Йонатан пустил стрелу, и закричал Йонатан вслед отроку, и сказал, ведь стрела дальше тебя. И кричал Йонатан вслед отроку, «Скорей поторопитесь и не останавливайся». И собрал отрок Йонатана в стрелы и пришел к господину своему, а отрок не знал ничего, только Йонатан и Давид знали, в чем дело. И отдал Йонатан оружие свое отроку, бывшему при нем, и сказал ему, «Ступай, отнеси в город». Отрок пошел, а Давид поднялся с южной стороны камня Азели и пал лицом на землю и поклонился трижды, и целовали они друг друга и плакали друг с другом. Но Давид плакал сильнее, такой перевод. На самом деле написано «Ад Давид Игдиль» до тех пор, пока к царю Давиду не перешло величие. То есть происходит некая передача дополнительного величия от Йонатана, от царства Бениамина к царю Давиду. «И сказал Йонатан Давиду, иди с миром, А в чем клялись мы оба именем Господа, сказав, Господь да будет между мною и тобой, и между моим потомством и твоим потомством останется вечным. Глава, которая рассказывает про Рош Ходеш, про Новый месяц, самая тяжелая тема, потому что непонятно, за что здесь была борьба, почему царь Давид так уж должен был бы прийти на это мероприятие царское. На царскую тусовку, почему он так уж должен был прийти. А если он не пришел, то что из этого увидел царь Шауль и так далее, и так далее. Это большая тайна, лишь немного она раскрыта мудрецами, очень-очень немного. Итак, мы начали с того, что говорит Йонатан, «Лотамут, ты не умрешь, ты не умрешь». Что имеет в виду Йонатан? Он же видел, что царь Шауль преследует царя Давида. Йонатан считал, что только в период обострения руахра, злого духа, который распространялся на царя Шауля, только тогда была опасность царю Давиду. В то время, когда царь Шауль был в более-менее, не знаю даже как сказать, здоровом состоянии, так нельзя сказать, но как в состоянии, можно так сказать, действительно в здоровом. Мы с вами в здоровом состоянии находимся тогда, когда Бог с нами. Когда Бог не с нами, а руахра, злой дух, наоборот, с нами общается, тогда мы в больном состоянии. Тогда нас все раздражает, все мешает. Тогда у нас много всяких проблем. И знал Йонатан с другой стороны, что есть у царя защита. Как то сказано, «Нецах Исраэль ло ишакер». Это ведь слова, которые сказал пророк Шмуэль. Что вечность Израиля не обманет. Когда я сказал эти слова пророк Шмуэль? Тогда, когда Всевышний отказался от царства Шауля. Поэтому понимал он, что сията дишмая, божественная помощь и защита находятся у царя Давида. И опасности как таковой в принципе нет, потому что Всевышний любые замыслы человека сможет изменить. Эцу и цавы тупа. Задумайте совет, и он будет отменен и так далее. Освящение месяца. Полная тайна, полная тайна. Почему царь Шауль так разгневался по причине отсутствия царя Давида? Раз в месяц мы благословляем Луну. Называется Берката Лавана, благословление Луны. При этом во время благословения Луны мы говорим слова «Давид Мелах Исраэль Хай Викаям». «Давид, царь Израиля, жив и существует». Мы, конечно, не имеем в виду, что он, будучи похороненным на горе Цион, при этом на самом деле жив, и в том числе и по медицинским соображениям, не это мы имеем в виду, а то, что царство царя Давида живо и оно существует, потому что написано в тексте, что царь Давид умер, его похоронили, умер в шаббат. Об этом мы будем говорить во время нашей последней лекции. Царь Давид умирает в шаббат, когда ему исполняется 70 лет, те 70 лет, которые Адам пожертвовал ему от своей жизни. Во всяком случае, так или иначе, мы видим, что Луна каким-то образом имеет связь с царством царя Давида. Она является символом царя Давида. И мы уже говорили, что, как сказали мудрецы, что символ царства Шауля – это солнце, это чудо, это полный выход за рамки материальной реальности. А царство царя Давида – это луна. Луна, которая может увеличиваться, может уменьшаться. Луна, которая получает свет от царства, свет от солнца, и его отражает. Поэтому Судат Рош Ходеш, это ведь, собственно говоря, было мероприятие, которое по сути своей имело отношение больше к царству Давида, нежели к царству Шауля. И царю Шаулю было очень интересно, где в это время будет царь Давид. Он будет с коленом Бениамина или он будет с коленом Иуды? Там, где, по сути, эта луна символом кого является. Это и был вопрос царя Шауля, это и был экзамен, где в это время можно найти царя Давида. где будет царь Давид? А он оказался в Бейт-Лехеме. Сефер Аликутим, говоря о Бейт-Лехеме, месте царя Давида, сегодня это арабский город, там похоронена Рахель, Бейт-Лехем похоронена Рахель, и Бейт-Лехем – место царства царя Давида. Так Сефер Аликутим говорит о Бейт-Лехеме следующие слова. Каждый город, каждое место имеет свое значение, не случайно это приводится, какая разница, куда он точно пошел, то пришло мне что-то сказать. Сефер Аликутим дает некоторое определение того, что такое Бейт-Лехем, Вифлеемос. Кибезмана старат по ним, они евеша уцмеа блимаем. Ибо во время сокрытия лица я жажду, и сухо мне, и не хватает мне воды. То есть Бейт-Лехем – это источник воды. Во время царя Давида в Бейт-Лехеме будет Сангедрин. Источник воды, источник Торы, который принесет знание в этот мир, он найдет для себя место именно в Бейт-Лехеме. Бейт-Лехем – это столица Торы, колена Иуды. Столицей политической является город Хеврон. Но город Бейт-Лехем имеет определенное значение как источника воды. В каком еще раз аспекте? В момент сокрытия лица. Кому актуально понятие сокрытия лица, концепция сокрытия лица? Луне, а не солнцу. Поэтому именно в Бейт-Лехеме проводятся события, связанные с освящением нового месяца. Теперь, что такое освящение нового месяца? Когда мы своими поступками, своими делами, мы добавляем что-то месяцу. Солнцу мы ничего не можем добавить. Солнце светит. Время солнечное, оно является аргументом функции жизни. Оно линейное, оно материальное. Там мы ничего не можем добавить, убавить. Это вообще от нас не зависит. Мы живем в рамках солнечного времени. Лунное время, каждый элемент, каждый отрывок времени, называемый месяцем, ходыш, он новый, он приносит какое-то новое значение. Новый месяц назначается Сангедрином, когда свидетели видели зарожденный серпик новой луны, и каждый месяц на что-то влияет, имеет свое особое значение. Сегодня у нас праздник Пурим в Вильне. И, соответственно, то, что сделали евреи в праздник Пурим, то тоже они сделали чуву и так далее, и так далее. Но самое главное написано «Венафогу аходеша зе нефах миягон лисимха». Этот месяц, месяц Адар, перевернулся, его суть перевернулась от страдания к радости. Месяц Адар – это месяц, который был предназначен для первой катастрофы, которая должна была произойти тогда в Персии. И мы своими поступками смогли изменить всю суть месяца. Так что сегодня это месяц радости, и сразу закончив эту лекцию, мы с вами предадимся кушанию горячительных напитков для того, чтобы этот праздник отметить. Итак, Бейт-Лехем – это источник воды и оживления царства, и именно туда приходит царь Давид в Рош-Ходеш, в зарождение месяца. Царь Шауль спрашивает, где Давид? Ему сказали, как где? В Бейт-Лехеме, конечно. Как перевел переводчик, там мясную трапезу дают. Так пошел в Бейт-Лехем. Сейчас мы уже немножко больше понимаем, что не за мясной трапезой царь Давид в Бейт-Лехем шел. И отвечает Шауль сыну своему, «Бен наават мардут, сын греха восстания ты». А именно, говорит царь Шауль, что никогда в истории человечества не было, а сейчас мы уже знаем, что и до нашего времени тоже не было, чтобы в царской семье сын восстал против отца своего, чтобы передать царство другому. История человечества подобного феномена пока еще не знает. Это можно было сделать только тогда, когда полюбил царя Давида больше души своей. Это можно делать только тогда, когда перед человеком раскрывается истина, и когда человек не имеет никакой личной, ничего личного там нет. Все личное говорит наоборот. Не восставать против отца своего и не передавать власть другому. У Йонатана нет ничего личного, Только понимание истины и готовность идти за этой истиной, теряя все и отдавая все. У царя Давида нет ничего личного, и у Шауля нет ничего личного. У Амана тоже нет ничего личного, поэтому нашим реальным и глобальным врагом является Амалек. У Амана тоже нет ничего личного, только уничтожение евреев, ничего личного больше. Готов пойти на все. Сегодня мы в Торе читали о том, что пошли воевать против нас, сегодня в Паршат Схор, пошли воевать против нас, когда евреи разбили мощную египетскую армию, когда не было никаких шансов, и все равно пошли на Мессирус Нефиш, на самопожертвование, чтобы воевать против нас. Это на самопожертвование могут идти евреи и амаликитяне. Никто больше на самопожертвование не идет. Все остальные действуют в рамках реалий. Евреи выходят за рамки реалий и должны выйти за рамки реалий. И тогда мы достойны славы, когда мы выходим за рамки своего «я» и готовы пожертвовать собой. И говорит царь Шауль сыну своему: «Ибо все время, пока Бен-Ишай жив, пока сын Ишая жив, не устоит твое царство». Зачем нужно царство? Для того, чтобы эксплуатировать народ и получать от него пользу? Чтобы быть царем, зачем нужно? Кому нужно царство? Царю? Об этом сам пророк Шмуэль говорит о царе Шауле: «Катон ата бейнеха, ты мал в глазах твоих, тебе ничего не надо». У Шауля ничего не было. В тексте не написано, были ли у него другие жены. Написано, что была одна наложница. Это написано. Даже жен других не было. Что им еще нужно было? Ничего у него не было. В чем же проблема с царством Шауля? Прямой солнечный свет, шхина, луна – это отраженный свет. И царь Шауль понимал, что после него такой связи между Богом и человеком в этом мире больше не будет. За это он боролся. Йонатан был опечален не об опасности, а ибо сказано «кигихли муавив», ибо пристыдил его отец, ибо оскорбил его отец. Отец его оскорбил помазанника Бога Машиах Ашем. И Йонатан дальше посылает 3 стрелы, именно 3 стрелы, и говорит царю Давиду, дает ему некий знак, что если скажу, что иди стрелу ищи ее дальше, значит плохо. А если скажу, что стрела ближе, то значит хорошо. В результате он очень быстро отсылает своего Наара, своего юношу. И после этого встречается с царем Давидом и все ему подробно рассказывает, зачем в такой ситуации нужны были стрелы. Ну, на первый взгляд может показаться, что он не знал, сможет ли он с ним говорить, уединиться, а может быть там будет КГБ за ним следить и так далее, и тогда он не сможет это сделать. Извиняюсь, Савгумас за ним будет следить. И тогда, значит, он не сможет встретиться или нет. А Дирбе Маром говорит, дает другое объяснение. О том, что эти 3 стрелы, которые выпустил Йонатан, передали глобальное каббалистическое влияние на царя Давида. То есть, хотя Йонатан уступает царю Давиду, но очень многое Йонатан царю Давиду должен передать. Передать от царства Бениамина. И он передает эти 3 стрелы, как объясняет Адир Бемаром, объясняет следующее, что эти 3 стрелы привели к исполнению тех слов, которыми каены благословляют народ во время благословения. И варехаха яир иса. Эти 3 стрелы Йонатана передали вот это благословение каенское. А именно, Иварехаха, Бог благословит тебя, Яир, и зальет тебе свет свой, а это и есть суть Бениамина, Иса, и он как бы понесет тебе. Ад Давид Игдиль, пока царь Давид не стал великим. Переводчик перевел, что царь Давид плакал сильнее. Не знаю, плакал, не знаю, может быть. Но во всяком случае, Адир Бемаром говорит, что как раз ад Давид Игдиль, образование этого особого величия у царя Давида, эти 3 стрелы на это повлияли. При этом мероприятие, которое имеет глобальное каббалистическое значение, так что лишь мы с вами смогли очень лишь поверхностно это проанализировать сегодня, хотя я много времени, поверьте мне, посвятил для того, чтобы пытаться понять чуть глубже, что там происходит, но ничего не смог. Просто никто не говорил. Комментаторы, которые обычно объясняют это место, доходят до этого места, все не касаются и перепускают это место, никто не хочет вообще с этим местом связываться, потому что оно особенно тяжелое. При этом при всем присутствовал один свидетель, который называется Наар Катон, маленький юноша. Наар Катон. И сказано о нем, «Веренаар ло ядами ума». Он ничего не знал. Присутствовал. Видел, стрелы стреляли, бегал за ними, собирал, и при этом ничего не знал. Кто такой Наар, кто это был конкретно, не сказано. Иногда сказано, кто такой Наар конкретно, чтобы показать, что вот, а он при этом присутствовал, но при этом был юноша, Наар. Здесь не сказано. Тем не менее, комментаторы говорят, что такое Наар, что это за концепция? Что это тот, кто Наар минга мицвот, тот, кто юный от заповедей, катан бе эмуна. И мал в вере своей. Наар, юноша, находящийся в состоянии взболтанном таком, незавершенном, не. Этот Наар присутствует при великих событиях и при этом ничего не знает. Веранаар ло ядам и ума. И Наар ничего не знал. Очень важно для нас с вами в той жизни, в которой мы живем, каким-то образом попытаться быть причастным к событиям, и уметь читать их немножко больше. Для этого нам, собственно, текст про Наара и привел, иначе это могло быть как-то вообще Наар упущен, а не приведен. Здесь он приведен достаточно подробно. Итак, новый месяц. На этом эта глава у нас заканчивается, и мы к следующей главе, 21-й, переходим. Есть пока какие-то вопросы по Рош-Ходешу? По Рош-Ходешу вопросов нет. 21 глава. «И встал он и пошел, а Йонатан пошел в город. И пришел Давид вновь к Ахимелаху, священнику». Ахимелах был Коэн Гадоль, первосвященник. «И с трепетом поспешил Ахимелах навстречу Давиду». Первосвященник с трепетом идет навстречу Давиду. Кто такой Коэн Гадоль? Его суть – открыто в его имени. Что такое Ахимелех? Брат царя. Ахимелех – брат царя. Если царь должен осуществить работу по подъему еврейского народа наверх, то первосвященник должен осуществить задачу связи между еврейским народом и между Всевышним. В определенном смысле он брат царя. У него близкая функция в еврейском народе находится. И Ахимелех, увидев царя Давида, с трепетом побежал ему навстречу. Ахимелех тоже понимал, кто такой царь Давид. «И сказал Давид Ахимелеху, священнику, царь поручил мне дело и сказал мне, пусть никто ничего не знает о том, для чего я посылаю тебя и что поручаю тебе, а отроком указал я для встречи некое место». То есть Ахимелех спрашивает его, почему он один и без охраны, без сопровождения и так далее, а он говорит, что царь мне дал особую функцию. «А теперь, говорит, что есть у тебя под рукою, дай мне хлебов 5 или что найдется». Потому что все эти 3 дня царь Давид не ел. Царь был в лесу, пока Йонатан выяснял, каково же будет отношение Шауля к нему. «И отвечал священник Давиду и сказал, нет у меня под рукой простого хлеба, а есть только хлеб священный. Но воздерживались отроки твои от женщин». А именно, если человек был с женщиной, то в течение, до захода солнца он является нечистым, пока он не окунется в микве, тогда он станет чистым. И священный хлеб, об этом будет говорить немножко более подробно, что там был за хлеб. В всяком случае, спрашивает он его, могут ли люди есть священный хлеб, потому что простого в храме, естественно, не было. В городе Нов находился тогда переносной храм. «И отвечал Давид священнику и сказал ему, как вчера, так и 3-го дня, со времени, как я вышел, не было среди нас женщин, и сосуды отроков были чисты, хотя этот путь не священный, а сегодня и подавно будет хлеб в сосудах наших. И дал ему священник святое, ибо не было там хлеба, кроме хлебов предложения, которые сняты со стола Господня, чтобы положить хлебы теплые по снятии тех». А там один из рабов Шауловых в тот день задержался перед Господом, имя ему Доэг Эдоми, старший над пастырями Шауловыми. Оказалось, что был там человек, который тоже был свидетелем того, что происходило. В царе Давида всегда были свидетели во всех его делах, и свидетели зачастую очень неправильно читали картину мира. Итак, главный над пастырями Шауловыми. Что за концепция? Доэге Думи, Рош Сангидрин, руководитель Сангидрин. Почему он главный над пастырями? Что это за... Это пришло нас научить, что задача руководителя в еврейском народе быть пастырем для народа своего. Задача руководителя общины быть пастырем. И за это каждый руководитель общины, каждый раввин общины получит свою оценку. Ты был раввином, руководителем общины, ты занимал эту должность. Как ты пас скот свой? Ты заботился о каждом из них, ранки забинтовывал, о проблемах заботился. Или ты получал пользу от занимания этой должности, а на самом деле этого не делал. Нам очень легко понять как бы критику в адрес руководителей общин в условиях Юденрата, в условиях катастрофы. Там всем было как бы понятно, что Юденрат была такая организация, которая контролировала сверху и так далее. Но очень во многих ситуациях еврейская община, она как бы контролируется сверху. И в некотором смысле от Юденрата отличается только свободой членов общины. А с точки зрения руководства иногда бывает, что мало какой свободы у руководства есть. Короче говоря, Доэге Домитяне называется старшим над пастухами Шауловыми. И сказал Давид Ахимелеху, нет ли здесь у тебя под рукой копья или меча? Так как ни меча моего, ни оружия моего не взял я с собой, ибо поручение царя было спешно. Теперь обратите внимание, он уже как бы естественная ситуация быть с оружием. Да? Он как бы вынужден объяснить, почему он оказался без оружия. Во времена царя Шауля ни у кого оружия не было. Было два меча на всех. Этого хватало. Теперь люди понимают, нужно уже вооружаться. Евреи вооружаются. То есть наступает тьма, солнце садится, наступает тьма, во тьме нужно оружие. И сказал священник, меч Голиафа филистимлянина, которого ты убил в долине Аила, вот он завернут в одежду позади эфода, если хочешь взять его, возьми, так как другого, кроме этого, нет здесь. Другого здесь нет. Теперь что мы с вами видим? Что меч Голиафа хранится где? Хранится возле эфода, который умеет предсказывать будущее, и хранится возле Арона Брита, возле Ковчега Завета. То есть, грубо говоря, в храме. То есть не грубо, а в переносном, временный храм в тот момент находился в Нове. После того, как Шило был разрушен, временный храм находится в Нове. И меч Голиафа хранят именно там, как предмет, с которым произошло чудо. И не просто чудо, а чудо, которое выходит за рамки времени и пространства, либо только эти вещи хранились в святой святых временного храма возле Арона Завета, возле Ковчега Завета. И поднялся Давид и убежал в тот день от Шауля, и пришел к Ахишу, царю Гата. Куда деваться царю Давиду, подумал он, пойду-ка я к филистимлянам. Те самые филистимляне, над которыми он поглумился, 200 шкурок филистимлянских срезов и так далее. Че, поссорился с царем, куда нужно идти? К филистимлянам. И сказали Ахишу слуги его, ведь это же Давид, царь страны. Давид же к нам пришел. Ахиш, ну, Давид, ну и что? Ну, Давид к нам пришел, ну и что, что его здесь особо? Ведь ему пели в хороводах и говорили, поразил Шауль тысячи свои, а Давид десятки тысяч свои. То есть он нас просто много наших поубивал, говорят филистимляне. Теперь он к нам пришел. И принял Давид слова эти в сердце, и весьма убоялся Ахиша царя Гата. И тут царь Давид видит, что ему как бы не простили. Ему казалось, он придет. И нормально примут его, никаких проблем не будет, будет жить там среди них и все прочее. Посмотрите, это еще раз небольшой урок на отсутствие шовинизма у филистимлян. Был врагом, теперь находится в оппозиции к своему царству. Значит, нормальный филистимлянин, нормальный человек, может среди нас жить. Но все-таки тут кто-то, оказалось, не был в состоянии настолько оторваться от каких-то национальных там злопамятный, да, кто-то оказался злопамятный, и решил, так сказать, вспомнить, что царь Давид же много наших убил. И притворился перед ними царь Давид безумными, и неистовал перед ними, и чертил на дверях ворот, и пускал слюну по бороде своей. Тогда царь Давид понял, надо прикинуться как-то хитро. И чертил на дверях ворот. А что он чертил на дверях ворот? Это будет урок каждому из нас. Сейчас мы дойдем до понимания этого. Что нужно чертить на дверях ворот, если ты хочешь манипулировать обществом качественно и показать себя сумасшедшим. Тут не просто так. Нужно чертить на дверях ворот какие-то циферки. Царь Давид циферки чертил. Сейчас мы с вами увидим. И сказал Ахиш рабам своим: вы же видите человека безумствующего. Зачем же привели вы его ко мне? Не хватает мне безумных, чтобы привели этого, чтобы он сумасбродствовал передо мною. Разве может этот входить в дом мой? И на этом у нас заканчивается 21 глава. Теперь начинаем здесь разбираться. Ваихаред. Когда Ахимелех видит царя Давида, то состояние, которое его охватывает, это состояние харада, состояние трепета. Есть такой термин в религиозном мире в Израиле, который называется харидим. Это как бы люди, которые ходят в шляпах, и предполагается, что они должны хорошо соблюдать заповеди. Просто чтобы понять, что это за состояние, харидим – это люди, находящиеся в трепете. То есть это человек, который находится как бы в любую секунду своей жизни, находится в состоянии трепета перед Богом, который перед ним раскрыт. Понятно, что до какой-то степени среди религиозных людей это исполняется, до какой-то степени. Не исполняется, точнее, да, люди до этого доходят. До какой-то степени им еще требуется доходить дальше. И вопрос каждому из нас, что мы понимали, что это то, что от нас требуется. Быть харидим, вот в том смысле, в котором говорит Танах, находиться в состоянии трепета перед Богом Израиля и перед Торой Израиля, которую мы раскроем. Не то, что видеть свиток, его поцеловать и в трепету предаться. Нет, тут так трепету предаться будет очень сложно. Целованием тут не обойдешься в данном случае. Нужно эту книгу как следует поучить и с мудрецами познакомиться, и мудрость их немножко увидеть чуть глубже. И тогда, может быть, можно до состояния харада, трепета дойти. И мы видим, что Ахимелех, первосвященник, это и было его реакцией на образ царя Давида. То есть царь Давид, и когда в дальнейшем мы будем говорить о ошибках царя Давида, или как люди иногда говорят, грехах царя Давида, нам нужно иметь в виду, что это образ человека, перед которым великие того времени испытывали состояние духовного трепета. Это образ царя Давида. Итак, Ахимелех, как мы сами говорили, брат царя. Ахимелех, перевод имени, брат царя. И был у него хлеб, который просил царь Давид, потому что тяжелый приступ голода охватил его. Есть два мнения о том, что это был за хлеб. То ли это лехем апаним, то ли это лахмей туда. Лехем апаним – это хлеб, который на неделю, один раз испекали, клали на неделю, в течение недели он не черствел. И этот хлеб принадлежал кагенам. И если я правильно понял, я не очень глубоко в это дело влезал, по-моему, каген может, будучи хозяином этого хлеба, может его дать не кагену тоже есть. Но, конечно, тот человек, который его ест, должен быть чистым. И есть вторая точка зрения, что это были лахмей туда, хлеб, который прилагался к жертве туда, к жертве благодарности, который могли есть только сами кагены. А дать это не кагену было запрещено. Поэтому есть две точки зрения, что именно дали царю Давиду. Если дали лехем по ним, так нормально. А если дали лехем туда, то комментаторы говорят, что царя Давида охватил бульмус. Охватили спазмы и судороги от голода. И в такой ситуации галаха говорит, что человек имеет право даже священный хлеб есть для спасения своей жизни, потому что иначе может быть просто опасность для жизни. Это единственное, что было в Нове, там просто больше ничего не было. Задержался там Дуэге Думи, который был свидетелем всего произошедшего. Говорит Раши, что он задержался последним для того, чтобы особо Тора, заниматься Торой. То есть он не псалмы читал, царь Давид их еще не написал. Ну, не все написал, уже написал часть, но еще не все. И занимался Торой. И он увидел все, что произошло. Был меч Голиафа, и говорит Ахимелех, возьми, ибо нет другого. Из две точки зрения, возьми, ибо нет другого физически. В Нове оружие не держалось, только тот меч держался как предмет, который был свидетельством чуда, которое произошло. В Нове хранились только вещи, которые имели отношение к чуду и к раскрытию Бога в этом мире. Поэтому раз меч Голиафа имел большое значение в раскрытии чуда в этом мире, то тогда этот меч единственный был. А второе объяснение, что не эйн камогу, нет такого, как он, по качеству своему, что нет меча лучше, чем тот меч, который был у Голиафа. Куда убегает царь Давид? Убегает к филистимлянам, своим врагам. Как его приняли? Поначалу он просто пришел и считал, что его там нормально примут. И вдруг сказали царю, пришел Мелех Арец, царь земли пришел. Раши говорит, что это братья Голиафа сказали. Они говорят, смотри, он Голиафа убил, чудо сделал. В результате этого стал царем на земле. То есть он царство Бога на земле раскрыл. Он поругался с царем. Так мы его теперь пустим для того, чтобы он у нас жил, и чтобы все было нормально? Нет, это не нужно. Говорят они, надо ему отомстить за это. Ахиш говорит, отомстить? А за что? Как за что? Много наших поубивал. Да, но он же сейчас бежал. Значит, он не враг больше. Значит, он личность. Он персоналити. Понос. Он понос. За что же ему там мстить? Ну, раньше было что-то там, противоречие интересов, а теперь он нормальный человек, как это, за что же ему там? Но они говорят, ну мы не можем так уж совсем как-то. Это еще один урок об отсутствии любых форм национального шовинизма у филистимлян. Действительно, самая продвинутая цивилизация того времени. Малбим говорит, что филистимляне, назвав его Мелехарец, сказали тем самым, что он Гадоль Мишауль, он больше, чем Шауль, он царь земли. То есть мы видим, что филистимляне видят и следят за духовными процессами, которые происходят у еврейского народа. Итак, царь Давид видит, что ситуация стала немножко напряженной. Поначалу он считал, что все будет нормально. Придет с братьями Голиафа, будет в одном доме жить, и нормально, ничего страшного. Подумаешь, брата убил, да, ничего, как бы. Но теперь он видит, что ситуация опасна, и решил он стать сумасшедшим. Мидраш рассказывает, что было две вещи, которые царь Давид никогда не понимал о их предназначении. Сумасшедшие и паук. Зачем нужен паук? Царь Давид сделал некий расчет, он понял, что если паука убрать, то, по всей видимости, это не повлечет за собой изменения в флоре, фауне и так далее этого мира. Итак, сумасшествие он получит сейчас. А от паука он получит после того, когда он будет скрываться от царя Шауля в пещере. И когда он скроется в пещере, паук сделает паутину. И царь Шауль, войдя, увидит, что там паутина. И он поймет, что, по всей видимости, туда никто не заходил, а царь Давид будет спрятан там. Поэтому пользу от паука он тоже поймет. Пока он понял пользу от сумасшедшего, а именно, как он начал сходить с ума, и что он писал на воротах. Он кричал такое, что говорит, я говорю, хорошо, не хотите меня, я уйду. Но сначала деньги мне верните. Какие деньги, что это самое? Он начал кричать, что Ахиш мне должен 100 этих самых злотых, 100 литов. Жена его должна 50 литов, а дочь его должна 25 литов. Ахиш кричит, что я не должен никаких денег. А жена и дочь у него были сумасшедшие. И жена и дочь начинают кричать, рвать на себя волосы, что мы тебе ничего не должны, мы тебя вообще первый раз видим и так далее. Вот. На это отвечает Ахиш, уберите его, что мне сумасшедших дома у меня не хватает, что ли, что вы мне еще тут одного дали. Таким образом, хотите быть сумасшедшим, напомните человеку о долге его. Нет, Ахиш действительно денег вроде как не был должен. Во всяком случае, текст нам ничего об этом не говорит. Во всяком случае, он говорит, хасер мишугаи, мне не хватает сумасшедших. Итак, пользу от сумасшествия царь Давид извлек таким образом. Манипуляция людьми, отсюда мы учим, иногда, в самых таких крайних случаях, она разрешена, но лучше, конечно, заниматься не манипуляцией, а человеку действительно призвать, раскрыть какие-то глубины, какие-то ценности с тем, чтобы он пошел вперед вместе с тобой. До сих пор 21 глава, теперь 22 глава книги пророка Шмуэля. Да, конечно.
Почему Давид не сказал Ахимелеху правду, что я скрываюсь от Шауля?
Давид не сказал Ахимелеху правду по той причине, что тогда бы не мог Ахимелех помочь ему, спросив его бы Урим в Итуме. Мы говорили же, что Урим в Итуме это такая была, не знаю, как назвать, такой механизм, который давал возможность задавать вопросы Богу и получать ответ. Если бы он сказал, что он убежал от царя, то Ахимелех не мог бы ему помочь. А если бы он помог, то это было бы восстание против царства. Поэтому царь Давид, убегая от царя, был вынужден, чтобы не подвергать опасности Ахимелеха. В дальнейшем мы видим, что он таки Ахимелеха да подверг опасности, несмотря на все свои попытки этого не сделать. Царь Давид хотел как можно больше, так сказать, чтобы не было никакой. Поэтому он сказал, что он пришел и людей оставил, идет по срочному делу и прочее, прочее, прочее. 22 глава. «И ушел Давид оттуда и убежал в пещеру Адуламскую. И услышали братья его и весь дом отца его, и спустились к нему туда. И собрались к нему все угнетенные и все теснимые взаимодавцем, и все недовольные». Ну, недовольные, это немножко так, тоже переводчик так своеобразно перевел. «Марнефиш» – люди, у которых было горько на душе. То есть царь Давид мог людям, у кого горько на душе, делать им душевную сладость. «И стал он их предводителем, и было с ним около 400 человек. И пошел Давид оттуда в Мицпе, в Муав, и сказал он царю Муавитскому, «Позволь отцу моему и матери моей быть у вас, пока я не узнаю, что сделает со мной Бог». Царь Давид хочет братьев своих и родителей своих оставить попросил для них политическое убежище в Муаве. «И привел он их к царю Моавицкому, и жили при нем все дни пребывания Давида в том неприступном месте». Бамицуда, не в крепости царь Давид скрывался. «И сказал пророк Гад Давиду, не оставайся в Мицуде, в этой крепости, а иди и придешь в землю Иудину, и пошел Давид и вошел в лес Херет. И услышал Шауль, что известно стало о Давиде и о людях, которые с ним. А Шауль сидел в Геве под Тамариском на холме, и копье его в руке его, и все слуги его стали перед ним. И сказал Шауль рабам своим, стоявшим перед ним, слушайте же, сыны Беньяминовы, неужели всем вам даст сын Ишая поля и виноградники, всех вас назначит тысяченачальниками и стоначальниками, что вы все сговорились против меня, и никто не довел до слуха моего, когда сын мой заключил союз с сыном Ишая, и никто из вас не позаботился обо мне, и не довел до слуха моего, что сын мой поднял раба моего быть тайным врагом мне, как ныне». И отвечал Дуэг Эдомитянин, стоявший со слугами Шауля, и сказал, «Я видел, как сын Ишая приходил вновь к Ахимелеху, сыну Ахитува, и тот выпросил о нем Господа, и дал ему провизию, и меч Голиафа филистимлянского отдал ему. И послал царь призвать Ахимелеха, сына Ахитува, священника, весь дом отца его, священников, что вновь, и пришли они все к царю. И сказал Шауль, слушай-ка, сына Ахитува», тоже обращается к нему по имени отца его, не по имени собственному, а в знак презрения. «И сказал тот, вот я, господин мой, и сказал ему Шауль, отчего вступили вы в заговор против меня, ты и сын Ишая, когда ты дал ему хлеб и меч и выпросил о нем Бога, чтобы он тайным врагом мне, как оказалось ныне?» А задавать вопросы через Урим и Тумим можно только для царя. Это не функция каждого отдельно взятого человека. только царь. Поэтому, когда ты для него спросил через Урим и Тумим, значит, ты к нему отнесся как к царю. В этом суть обвинения против коэнов. Я отвечал Ахимелех царю и сказал, кто из всех рабов твоих верен, как Давид? Он говорит, я вообще не в курсе. Я в храме сижу и политикой не занимаюсь. И он, зять царя, исполнитель повелений твоих, и почитаем в доме твоем. Разве я начал вопрошать о нем Бога в этот день? Я до этого много раз ему задавал вопросы, когда он приходил от имени царя. Отнюдь нет, пусть не возведет царь нарекания на раба своего и на весь дом отца моего, ибо раб твой не знает ни малого, ни многого обо всем этом деле. Он говорит, я ничего не знаю, я ни в чем не виноват. И сказал царь, смертью умрешь ты, Ахимелех, ты и весь дом отца твоего. Все умрет. Весь город Каенов. И сказал царь гонцам, стоявшим при нем, повернитесь и убейте священников Господних. Ибо они заодно с Давидом. И зная, что он бежит, не довели до слуха моего. Но не хотели слуги царя поднять руку свою, чтобы убить священников Господних. Те, кто были возле него, Авнер и Амаса, они не подняли руки на священников. Они ослушались приказания царя. У них будут на то галахические доводы. Об ограничениях власти царя. Мы увидим с вами, откуда учится власть царя и откуда учатся ограничения царской власти. И сказал царь Даегу, повернись ты и убей священников. Ты был свидетелем того, что произошло, ты и убивай. И повернулся Даег Эдомитянин, и перебил он священников, и убил в тот день 85 человек, носивших льняной эфод. И нов город священников поразил он острием меча, как мужчин, так и женщин, как подростков, так и грудных младенцев, и волов, и ослов, и овец острием меча. Но спасся один сын Ахимелеха, сына Ахитува, по имени Эвьятар, и убежал он к Давиду. Один человек спасается. И рассказал Эвьятар Давиду, что Шауль убил священников Господних. И сказал Давид Эвьятару, знал я в тот день, что там Доег Эдомитянин, что он, наверное, донесет Шаулю, я стал причиной убийства всех людей дома отца твоего. И в дальнейшем мы видим с вами в нескольких местах, что текст Танаха, раскрывающий волю Бога, будет обвинять в убийстве священников Давида, а не Шауля. Давида, а не Шауля. «Останься у меня, не бойся, ибо кто станет искать моей души, будет искать и твоей души, ведь у меня ты будешь в безопасности». У меня ты будешь в безопасности. Итак, Нов Ир Акуаним. Нов, город Каенов. Убежал царь Давид и скрывался в Маарат Адулам, в пещерах Адулам. Это на полпути между городом Бейт-Шемешем и Кириат-Гатом, как раз неподалеку от Битара, где я проживаю, находится пещера Адулам. И услышали все, что он убежал. И собрались у царя Давида, как мы с вами учили, три категории людей. Это урок психологии. Урок психологии. У нас тут есть психолог, так что будет как раз урок еврейской психологии. Первая – это категория мацук. Это сжатие. Люди, которым было, как здесь переведено, тяжело на душе. Внутреннее сжатие. Ноше – тот, у кого были кредиторы, которые злобно с человека взыскивали. А именно Галаха говорит нам следующее, что есть заповедь дать суду человеку. Эта заповедь относится не только к бедным, но и к богатым тоже. Дать богатому человеку суд. Это тоже мицва. При этом, если ты заранее знаешь, что человек не вернет, то тогда такой мицвы нет. Потому что есть мицва от цдаки, другая мицва. То есть ты знаешь заведомо, что он не вернет, что он не платежеспособный, что в такой ситуации такой заповеди нет. Тем не менее, если человек тебе не возвращает, и с него, естественно, можешь взыскивать. Однако есть границы, того давления, которое ты можешь по отношению к человеку осуществить. Ты не должен быть, говорит Тора, «Алав кеноше», притеснителем ты для него быть не должен. То есть нужно как-то взыскивать и требовать и прочее, но не притесняя. То есть это некая внешняя, вторая категория людей, которые нашли политическое убежище у царя Давида, это те, у кого есть внешние притеснители. Ну и марнефеш, те люди, которым горько в душах их. Все они пришли к царю Давиду, и шхина, которая была с царем Давидом, распространилась на них тоже. Каким образом? Когда человек видит величие, то невольно он сам растет, он изменяется, и из всех этих состояний притеснения он выходит. Царь Давид оказался для всех этих людей источником выхода из сжатия, поэтому с вами мы изучаем тексты пророков, чтобы для нас это тоже было источником духовного подъема и выхода из разного рода сжатий и дефектов и злых духов, которые нас охватывают и вокруг нас здесь летают в изобилии. Это для нас должно быть источником выхода из сжатия, расширения смысла жизни и руах Ашем, божественного духа. Царь Давид оставляет своих родителей и братьев на попечение царя Муава. Так или иначе, все родственники, и Рут, прабабушка царя Давида, она была из Муава, и он оставил там царя, своих родителей, у царя Муава. И написано, что были они там все время, пока царь Давид был в Мицуде, в крепости. Когда царь Давид уходит из крепости, то их там уже не было. Их там уже не было, потому что царь Муава их убивает. Царь Муава убивает родителей и братьев царя Давида. Для того, чтобы сделать это в угоду царю Шаулю. Я очень сомневаюсь, хотя я не видел это нигде написанным, но я очень сомневаюсь, что царю Шаулю это понравилось, и что он от этого был этому рад. Очень сомневаюсь. Но моавитянин мыслил, как моавитянин. Гад Анави, великий из пророков, преемник пророка Шмуэля, является тем человеком, который сопровождает царя Давида в его странствовании. О Гаде Анави мы знаем не так много. Самое главное, что мы знаем, что он указал царю Давиду место храма. В каком месте должен, надлежит строить храм, указал именно Гад Анави. Царь Давид ставит там жертвенник, и с неба спускается огонь в знак того, что это будет местом связи между Богом и человеком. Так вот, Гад Анави говорит царю Давиду, чтобы он уходил в Иудею, и царь Давид уходит в Иудею по слову пророка в место, которое называется Яар-Харат. Яар-Харат. Харат – это глина. Не совсем, но такое значение глины. Что это был лес в Иудее, сухой, как глина. И комментаторы говорят, что Всевышний колену Иуды дал дождь в заслугу царя Давида. Они пришли в место, которое было сухое, как глина, и это место получило благословение дождем. Царь Шауль в это время находится в очень интересном месте. Текст говорит следующее. «Вейшма Шауль кинуда Давид, ве анаши машерито, ве Шауль юшев бегива тахатаэшель берама». И услышал Шауль, что стало известно о Давиде и людях его, которые с ним. А Шауль сидит на возвышении под деревом Эшель-Берама, на возвышении. И два раза используется слово «возвышение». Тамариск. Эшель – это тамариск. Я не знаю ни что такое Эшель, ни что такое тамариск, но сидит под деревом. Упрощенно можно сказать, сидит под деревом. Но два раза написано «на возвышении». И комментаторы явно говорят, что это место, которое требует своего толкования, что значит, он сидит на возвышении, по деревам на возвышении. Веханитоба ядо, и его копье в руке его. В Талмуде, в трактате Таанит, сказано следующее. Ми гарам ло шеешев берама, штейшаним вемерца, тфилато шель Шмуэль берама. Кто привел, кто обеспечил то, что он сидел на возвышении 2 года с половиной, это молитва Шмуэля. Молитва пророка Шмуэля. Молитва пророка Шмуэля обеспечила то, что царь Шауль 2,5 года был царем над Израилем, царем Израиля. И обращается он, то есть он сидит там на возвышении, а в руке у него копье. А сидит там в заслугу молитвы пророка Шмуэля. И копье вроде как для обеспечения его безопасности и возможности находиться на возвышении роли никакой не играло. Это лишний раз нам показывает. Мы любим очень копьями запасаться. Деньгами в банке, дипломами и прочими копьями, которые могут наше пребывание в этом мире сделать более надежным и безопасным. Так вот, нужно еще иметь в виду, что тфила, она иногда работает еще более эффективно, чем что-то другое. И говорит он людям, почему вы промолчали, не рассказали мне о том, что мой сын вместе с царем Давидом? Раздаст ли вам царь Давид садот в карамину? Раздаст ли он вам поля и виноградники? И говорит, я своим приближенным поля и виноградники не раздаю, это правда. Почему? Потому что не в этом цель и задача царства. Вы что думаете, царь Давид раздаст? В этом смысле он тоже не раздаст. Потому что не в этом задача царства. За что же вы меня покинули? За надежды, за какие-то материальные дела? В Израиле сейчас открыли список того, кого глава правительства Ольмерт продвинул по службе. И, соответственно, они там голосовали в центре Ликуда правильным образом, как нужно и так далее. Так цари Израиля, они приближенным поля и виноградники не раздавали. Приближенные не просили. Царь Шауль сейчас задает риторический вопрос. Ради чего вы меня оставили? Ради полей виноградников? Ради недвижимости, да? Земель, как в Литве говорят. Ради земель. Ради земель вы меня оставили? Ради недвижимости? А? Не, недвижимость в Литве земли называются.
Вы оставите его из-за его жестокости?
Нет, все понимали величие царя Шауля. И мы с вами уже прослушав тоже, как бы поняли. Текст написан на определенном, да, таком уровне прочтения. Поэтому сейчас мы дойдем до решения о Нове, мы с вами дойдем, тогда мы сможем немножко лучше это понять. Царь Давид тоже не раздаст. И говорит он следующие слова, Илкут Шимони нам говорит, «Киколя емима шер бен ишайхай лейт лишем». «Все дни, пока сын Ишая жив, нет у меня имени». Здесь уже на первый взгляд фигурирует концепция имени, да, но он был маленький, пророк свидетельствует, что он был маленький, и до конца своей жизни пророк Шмуэль был в трауре по этому человеку, по его царству. Нет имени у царства Бениамина. Свидетельство Доэга Эдумейского, которое привело к гибели когенов в Нове. Малбим говорит следующее. Если бы Доэг Эдуми не исказил свидетельство свое, то не погибли бы когены, а в свидетельстве Доэга Эдуми было 5 искажений. Руководитель Сангедрина, вся задача которого вести суд, что такое суд? Суд – это находить абсолютно точную истину и абсолютно истинные границы, где проходит эта истина. Доэг Эдуми сделал 5 искажений в своем свидетельстве. Давайте мы с вами прочтем еще более внимательно. Еще более внимательно мы с вами прочтем сейчас текст. Ваян Доэге Эдоми, ответил Доэге Эдоми и сказал. И на первый взгляд он, сейчас мы с вами прочтем, на первый взгляд он сказал то же самое, что и было. На первый взгляд. Но пять искажений он внес. Веуница Авалявдей Шауль, он стоит над рабами Шауля. Вайоме Раити Эд Бен Ишай, Банова Элехимелах Бен Ахитув. Увидел я, а вы попробуйте найти эти пять искажений. Увидел я сын Ишая, который пришел вновь к Ахимелуху сыну Ахитува. До сих пор вроде нормально, да? На первый взгляд, нормально. Вейшай лобе Ашем, и тот спросил его, и спросил тот ему Бога, то есть вот это, использовав Урим и Тумим. Вейцеда Натан лой, дал ему провизию. И меч Голиафа филистимлянина дал ему. До сих пор все вроде тоже нормально, да?
Спрашивал.
Конечно, он пришел к Ахимелеху и задал ему какой-то вопрос, а куда ему бежать? Конечно, спрашивал. И провизию дал, священную провизию, не просто так, а священные хлеба дал.
Да, но Ахимелех не спрашивал, а Урим.
Спрашивал? Спрашивал, конечно, спрашивал.
Может, искажение в умолчании? Он не все сказал.
Искажение в умолчании?
Он не сказал, что Давид ему рассказывал, я посланец царя.
Нет, то, что он не сказал. В том, что он не все договорил. Нет. Искажение именно в том, что он сказал. Угу. Вот все, что он сказал. Вот это его свидетельство, две строчки. Пять искажений он сделал. Сейчас мы видим, какие. Первое искажение. Он сказал, что он. Опять смотрите, как судья должен анализировать текст, который перед ним возникает. Первый он сказал, что пришел к Ахимелеху. Он не приходил к Ахимелеху, он пришел вновь. В храме в это время был Ахимелех. Пришел к Ахимелеху уже означает, что они связаны чем-то. Смысл пришел, это домой пришел. То есть некий заговор есть. Пришел к Ахимелеху, он не приходил к Ахимелеху. Второй он сказал, Шаль Белуким, тот спросил его о Боге. Это было. Но это был последний этап. Уже когда царь Давид все получил, тогда он спросил ему Бога. Потому что как, если поменять местами, то получается, он спросил о Боге. Уже узнал, что царь Давид восстает против царя Шауля. И тогда дал ему оружие и дал ему...
Еды.
Сказал, что дал святой хлеб, не упомянув про спазмы и судороги, которые были у царя Давида. Третья вещь. Здесь действительно не упомянул. Здесь молчание. Сказал, что дал меч Голиафа. А не сказал, что царь Давид просил просто меч. Просто единственный меч, который был, меч Голиафа. То есть все это выглядело как вот сгусток, так сказать. Дал, что царь Давид пришел к нему, а тот ему выдал лучшее вооружение, которое на тот момент находилось на вооружении израильской армии. И, наконец, пятое. Скрыл. Да, вы правы. Скрыл. Что царь Давид пришел от имени царя. Пять вещей. Казалось бы, свидетельство такое же, как было. Однако, пять вещей были изменены. Ну, возникает вопрос. Лжесвидетельствует ли Доэг? Или нет?
Вопрос по-другому можно спросить. Является ли умолчание лжесвидетельством?
Является ли умолчание... Смотри, он не все, он только две вещи умолчал, а три вещи он исказил, да? Так или иначе, он был руководителем Сангедрина. От него требовалась как бы истина. Когда ты умалчиваешь, что, может быть, это не лжесвидетельство, за которое против тебя можно там какие-то юридические иметь к тебе претензии, но, во всяком случае, это свидетельство праведным и цельным назвать, наверное, нельзя. А лжесвидетельствован он или нет? Впечатление у меня, что нет. Впечатление, что он так видел картину мира. Вот как свидетель он так и видел. А что его ослепило? Ведь он же руководитель Сангедрина. Что его ослепило? Об этом сказал царь Шломо в Мишлей. Мавит вехаим баяда лашон. Смерть и жизнь в руке языка. Как сформулировать? Это может принести жизнь, это может принести смерть. И на основании такого свидетельства возникает обвинение по статье «Мерет бе Малхут» – «Восстание против царя». Раз просил бы Урим, значит, считает царя Давида царем. И после этого дал ему и помог и так далее. Значит, восстание против. А Ахимела говорит, я вообще ни при чем, я ничего не знал, я ни при чем. Откуда у царя есть царская власть, и почему Авнер и Амаса не исполнили приказ царя убить жителей города Нов? В книге Иерошуа есть у нас такой источник. «Коль иш ашер имреет пиха, вело ишмаэ двареха, леколь ашер тицавену, юмат рак хазак ваамец». Ваамец. «Каждый человек, который нарушит уста твои и не услышит, не исполнит слова твои, во всем, что ты прикажешь, будет умерщвлен. Только крепись, ваамец и мужайся». Это слова, которые Всевышний дает Иерошуа перед приходом в землю Израиля. И это и есть текст, который определяет функцию царя. На самом деле это немножко сложно, потому что у нас как бы галаха учится только из Торы. Она не учится из пророков. Из пророков нам учится разъяснение каких-то определенных аспектов галахи, раскрыть каких-то концепций внутри Торы, так что вот целый закон вышел из этого. Такого я не видел. Возможно, есть какой-то другой закон в Торе, я просто не нашел его, которому вот это вот повествование в книге Иерошуа, повествование о царе, является как бы дополнением, раскрытием, какова функция царя, каковы значения царя. По всей видимости, так это и должно быть. Во всяком случае, здесь написано следующее. «Рак хазак вамац, только крепись и мужайся». Что такое «только крепись и мужайся»? Простое значение такое, чтобы царь был достойным, чтобы он был крепким в Торе, мужественным в ее исполнении и так далее, и так далее. И тогда у тебя будет действительно статус царя, и тогда будет вискас герей. Однако Талмуд говорит, что слово «рак» «только» мы учим ограничения царской власти. О том, что царь не имеет права восстание против царя единолично прийти к решению. И юридический факт установить единолично. Сангидрин ограничивает действия царя. И Сангидрин должен принять решение, является ли подобного рода нарушение восстание против. Поэтому Авнер и Амаса не исполнили волю Шауля. Они даршу ахин веракин. Они занимались изучением этого слова рак. Только. Ограничение. Где происходит ограничение царской власти? Поэтому они не совершили убийство. А Доэг совершил. Говорит нам Мидраш, если бы Йонатан дал царю Давиду 2 куска хлеба, когда он простился с ним, то тогда бы не погиб Нов, город Кагенов, тогда бы не пропал Доэг и Думи, и тогда бы не погиб Шауль и трое его сыновей. Отсюда мы видим с вами важность давать хлеб людям. Есть у нас целая заповедь, такая называется «Цдака» и «Гмилут Хасидим», две заповеди. Нужно иметь в виду, что этими заповедями мы можем изменить мир и изменить теоретически историю. Говорит Зогар. Зогар говорит «Ахимелех кагана раба ила гавы, веколь инун каганы бегэдья кулгу гавы шушвинин». Де Матронита. Ахимелех Коэн великий был, великий и возвышенный был. И все эти куаним, в явном виде, все они близки к Шхине. Большой человек. О нем Зоар говорит о Ахимелехе, что это был очень большой человек. Как произошло гибель Кагенов? Как это могло произойти? Ответ – это произошло в рамках исполнения пророчества Эльканы о доме Эли. Если вы помните, к Эли, у которого были сыновья, которые вилками мясо в мясных трапезах забирали и женщинам задерживали приношение жертв, то Эльканы, отец пророка Шмуэля, пришел к Эли и сказал ему пророчество о гибели его дома. Так вот, Ахимелех был из потомков Эли. Видите, как все связано? И если бы не это проклятие, то их гибель бы не произошла. Все связано.
Как бы искупили вину своих
предков? Искупили вину или нет? Ну, из общих соображений не сделали тшуву перед смертью, искупили вину, да. Но это было как бы проклятие всему дому Эли, которое вот сейчас реализовалось. Но окончательно оно спасло только один человек, Эвьятар. И мы увидим, что Эвьятар, хотя он пройдет с царем Давидом через все мучения, через все подполье, через все невзгоды, как только нужно будет строить храм, он потеряет первосвященничество. Потому что он из дома Эли. Урим и Тумим перестанут с ним разговаривать. Потому что это проклятие должно было, крайняя точка его, когда оно сбудется, это строительство храма. Все связано. Все связано воедино. Сангедрин, Талмуд, трактат Сангедрин, говорит, что у Доэга и Думи нет доли в будущем мире. Доэга и Думи потерял долю в будущем мире. Абир Гароим, великий из пастырей. Авбедин. Почему он называется Эдуми? Эдом это как бы такой, понятно, народ и так далее. Раши говорит, что он просто жил в земле Эдом. Там у него прописка была в Эдомской земле. Может, это и повлияло, не знаю. Суть Эдома – это будущая человеческая цивилизация, та, которая станет во главе человеческого общества, с ограничением видения в духовных мирах. Их духовные миры будут очень ограничены. А вот то, что касается этих миров, материального мира, там будет у них полный порядок. Так вот, может быть, это некий намек на то, что мы живем в эдомской цивилизации, где ценности Оламазе, ценности этого мира весьма конкретные и успешные, а вот ценности будущего мира весьма в погрешности находятся. Царь Давид в псалмах говорит: «Аль-Эдом ашлих наали, на Эдом я пошлю ботинок свой». Наль от слова линоль, запирать. Состояние запертости, что человек упертый будет. Упертость – это некоторое дается Эдому. Иерусалимский Талмуд говорит, что этот псалом, царь Давид, «Аль-Эдом ашлих наали, на Эдом я пошлю запирание мое», был сказан о Доэге Эдуми, говорит Иерусалимский Талмуд. Что Доэге Эдуми, он был руководителем Сангедрина, он был большим человеком, но одновременно с этим его видение было запертым и некачественным. Именно Доэг Эдуми издает постановление о смертной казни царю Давиду, как тому, кто восстал против царства. И именно Доэг Эдуми выдает галахическое постановление и разрешение выдать замуж Михаль за другого человека, как мы знаем, за Палтия бен Лавиш. В чем же причина искаженного видения Доэга Эдуми? Он был ревнителем царя Шауля. Он действительно видел картину мира искаженно. Когда мы видим искаженно картину мира, когда у нас есть какие-то нагиот, как это по-русски сказать, какие-то касания. Почему родственник не может быть свидетелем? Потому что у него есть к нему какая-то... Я же не заинтересованность, а это касается меня лично. Пристрастность. О, пристрастность, это лучше. Эта пристрастность, она закрывает тебе глаза. Как то сказано, «Киашохат яавера имехахамим вейсалев диврей цадиким», что взятка, она ослепит глаза мудрых и исказит слова праведных. Задает вопрос, что значит судья, ты ему даешь взятку. И судья, прямо получив взятку, скажет, что ты прав, а ты виноват, так как по заказу, как нужно. Тора об этом не опасается. Об этом Тора вообще не говорит. Она говорит о другом. Если ты получишь взятку, то есть опасность, что ты будешь к этому человеку, истцу-ответчику, хорошо относиться, и это приведет к тому, что действительно не увидишь его вины. Не то, что увидишь вину, но, несмотря на это, примешь свое решение. Ты просто его вины не увидишь вообще. Поэтому Доэг не видит, а делает эти 5 искажений из-за ревности своей за царя Шауля и за его царство. Доэг видит величие царя Шауля и его царства и ревнует за него.
Как бы сейчас сказали, он служил царю, а не закону.
Не, а он действительно не видел. Он не то, что он не обманывал, он не видел. Он вот так видел. Да. Позже Доэг Эдоми, после смерти царя Шауля, придет к царю Давиду и скажет, что он убил царя Шауля, который был ранен, который был смертельно ранен, и попросил, чтобы его убили, что он его убил. Он это скажет. Что он убил царя Шауля, который был смертельно ранен в войне с филистимлянами на горе Гильбоа. И подумает, что ему за это будет положена большая награда и так далее. А царь Давид его предаст смерти. За то, что он поднял руку на помазанника Божия. Поэтому кто был на самом деле ревнителем царя Шауля? Это был царь Давид. Всегда при власти есть ревнители, которых надо бояться больше всего на свете. Об этом нам говорит текст. Ревнитель царя Шауля. Настоящая его мотивация была зависть и ревность к царю Давиду. И сказано, что кината ававиковод муцимет адами минаула. Зависть, страсть и почет, стремление к славе, это то, что выводит человека за рамки этого мира. Давид и Йонатан. Йонатан, который видел в царе Давиде то, что царь Давид видел в царе Шауле. Спасибо за внимание. Пожалуйста, вопросы.